В настоящее время трудно найти в России верующего человека, который бы ничего не знал о преподобном старце Силуане и никогда не читал книгу о нем, написанную архимандритом Сафронием Сахаровым. Русский инок Силуан подвязался на греческой земле. Он был прославлен в лике святых Константинопольским патриархатом в 1987 году, а в 1992 его имя было внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. И как только у нас стали известны творения и житие старца, он сделался одним из любимейших святых русского народа. Но сегодня в нашей программе мы поговорим не о святом старце, а об авторе книг о нем, схиархимандрите Сафронии Сахарове, видном подвижнике благочестия, духовном сыне и сотаиннике преподобного Силуана Афонского. И представим мы сегодня вашему вниманию книгу отца Сафрония «Аз есим», выпущенную в свет издательством Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Прежде чем рассказать о книге, обратимся к биографии автора, которую для издания предоставил племянник старца иеромонах Николай Сахаров. Вот что пишет в частности он. Архимандрит Сафроний, в миру Сергей Сахаров, родился в Москве в 1896 году. С детских лет у него проявилась склонность к рисованию, что и определило дальнейший его выбор в жизни и деятельности. Наученный матерью, няней молиться, он легко проводил утро и вечер в долгой молитве. С молитвой у него всегда была связана мысль о вечности в Боге. Но в 17-18-летнем возрасте юноша под влиянием чтения книг о буддизме и иных видов восточной мистики пережил умный переворот, подобный удару, который переменил характер его жизни. Ему показалось, что восточная мистика глубже христианской, что идея сверхличного абсолюта вернее христианская идея персонального Бога, что их понимание и видение вечности имеет более величественный характер трансцендентности. Он стал отходить от христианской молитвы и вдаваться в медитации иного типа. Проходили годы. В России после переворота 17 года наступило смутное время, когда заниматься всецело искусством стало невозможно. Поэтому в 1922 году Сергей Сахаров покинул Россию, чтобы достигнуть Франции, которая в то время была для него главным мировым центром живописи. Предварительно он переехал через Италию с ее замечательным периодом Великого Ренессанса, через Германию и затем достиг Парижа, чтобы с восторгом всецело предаться искусству вне всяких событий. Его первые шаги в области живописи были отмечены успехом. Однако расчеты его не оправдались. Искусство стало терять свое значение в его жизни. Он увидел, что путем искусства достигнуть искомую вечность невозможно. Образы искусства были слишком ограничены своими формами, неприложимыми к беспредельности. Уже во Франции он пережил возврат к христианству. Воспоминание о заповеди Христа «любить Бога всем сердцем» подобно молнии посетило его, и ему стало ясно, что одна интеллекция без любви не приведет его к истинному познанию и подлинному познанию, познанию, которое по существу есть слияние в самом бытии. К этому приводит любовь. И значит, Христос прав. Все Евангелие предстало ему в ином плане, в иных измерениях. И он возвратился к личному абсолюту, к молитве к личному Богу. Прежде всего, ко Христу, которого ощутил уже в его исключительности. Молитва стала овладевать им все более и более, так что сосредотачиваться на писании картин было уже непросто. Началась борьба между любовью к искусству и нуждой пребывать в молитве. Борьба, которая продолжалась около 2 лет. Победила молитва. И тогда он поступает в только что открывшийся богословский институт с надеждой получить там наставление, как надо молиться, как надо мыслить о Боге, как достигается вечность. Скоро оказалось, что методы научного богословия не приводят к тому, что являлось главным для него исканием. И он покидает Париж, чтобы поселиться на Афоне, где люди ищут единение с Богом в молитве. Достигнув этого места, он прежде всего поцеловал землю с просьбой к Богу, чтобы он принял его и содействовал бы ему во всем, чтобы дал он ему наставника, который помог бы ему выйти из целого ряда казавшихся неразрешимыми проблем. Но прошло около 5 лет, прежде чем он, уже монах Сафроний, встретился со старцем Силуаном. И это было, как он сам воспринял, главным даром Бога, о котором он не смел и мечтать. Хотя внутренне всегда жаждал получить человека, который подал бы ему крепкую руку и разъяснил бы ему происходящее с ним. Начался новый период его жизни, период, длившийся приблизительно 8 лет. По кончине старца Силуана отец Сафроний спросил себе благословения монастыря на выход в пустыню. Там душа его торжествовала от возможности более прежнего отдаваться молитве. Но вскоре вспыхнула Вторая мировая война. Молитва за мир умножилась, усилилась. И прежде всего молитва шла о спасении гибнущих, убиваемых, страдающих. После Второй мировой войны, в связи с антиславянскими настроениями на Афоне, он вместе с другими монахами русского происхождения был вынужден покинуть Святую Гору. В 1959 году старец переехал вместе с несколькими своими духовными детьми в Великобританию, где осуществил свою давнюю мечту. Верный заповеди старца Силуана, архимандрит Сафроний основал монашескую общину в Англии, в графстве Эссекс, принимая всех, кто нуждался в его духовном наставничестве. В последние годы жизни его подорванное здоровье и старческая немощь не позволяли ему в полном объеме нести свое служение. И, возложив попечение монастыря на плечи братьев, он отдавал последние угасающие силы главным образом служению божественной литургии. Именно она стала для него смыслом и содержанием каждодневной жизни до самой блаженной его кончины в 1993 году. Книга «Аз Есмь» была написана старцем Сафронием с мыслью обращения к верующим христианам, с намерением дать им материал для размышлений и, главным образом, для молитвы. Удивительно, по словам иеромонаха Николая, история ее появления. Когда в 1959 году отец Сафроний переехал в Англию, чтобы основать монастырь, английский религиозный мир был мало знаком с духовным наследием православия. Монастырь и его духовная проповедь сразу же привлекли значительный интерес тех, кто хотел бы узнать поподробнее о православной традиции. В середине 70-х годов отцу Сафронию предложили написать книгу для великопостных чтений, адресованную англиканским верующим. И тогда он просто изложил по-русски в форме заметок статей свои основные мысли и положения, на которых строилась его жизнь. Розмари Эдмонс, верный сподвижник и переводчик писаний старца, помогла перевести их и представить для публикации согласно стандартам английских издателей. Получив английский перевод книги, издатели были в растерянности и не знали, как реагировать на присланный текст. С одной стороны, книга говорила доступным неакадемическим языком о христианских истинах, о Боге, об опыте духовной жизни, с другой стороны, ее убедительность превосходила многие академические труды. Сила воздействия ее осталась загадкой. Критики были не в состоянии ни дать положительную оценку, ни возразить что-либо. Тон и жанр книги был вне их компетенции. Вот читаешь книгу, и все так ясно, что не нужно уже никаких рациональных доказательств, ни дальнейших домыслов, говорили они. Рассеять замешательство цензоров помог директор религиозного отдела издательства. «Текст должен быть опубликован, и я беру всю ответственность на себя». Так, в 1977 году первое издание, несколько сот экземпляров книги, вышло в свет и было распродано фактически за считанные часы. Начинается книга главой о богопознании. Главой, где, избегая всякой полемики с иными традициями или видением, говорится утвердительно о сущности христианского откровения, начало которому положил Моисей. Эта часть книги, по словам издателя, является введением в главную часть, которая говорит о молитве. Начинается она главой о созерцании, связанном в христианском опыте с личным отношением между Богом и человеком. Только при этом характере отношений возможна идея греха и покаяния. Книга раскрывает смысл греха и покаяния. Покаяние, идущего до последних возможных для человека глубин, как основы созерцания. Молитва приводит человека к бытийному, опытному познанию Бога через действие Бога внутри нас. Последняя глава — Гефсиманская молитва. В ней указывается на эту молитву как на вечно пребывающую мироискупительную силу. Когда человеку дается некое подобие сей молитвы, тогда человек живет опытно, реально свое воскресение. И знает он, что он не умирает. «Аз Есмь». Книга эта предназначена для чтения во время Великого Поста, который установлен в воспоминании страданий Христа и затем воскресения Его. Поэтому с начала до конца в ней проводится идея приготовления путем молитвы и созерцания к действенному участию в воскресении Христа. После почти четырех десятилетий книга, наконец, достигла русского читателя. Проведенная исследовательская работа позволила восстановить близкий к изначальному русский текст, который был составлен по крупицам из многочисленных архивных рукописей и заметок. Некоторые фрагменты, которые, вероятно, отец Сафроний добавил в процессе работы над переводом, пришлось перевести с английского. Так представленный текст это и не перевод, и не подлинник, а скорее образ книги оригинала, сотканный из мыслей, слов и выражений самого старца на основе английского текста и материалов, доступных в архиве монастыря. Вся книга, по словам отца Николая, это слово старца, слово, которое родилось в глубочайшей молитве тотального покаяния, в смиренном преклонении пред величием Христа, во всеохватном порыве любви к Богу. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго.